Братья и сестры, и еще вопросик поступил, если еще будут поступать, пожалуйста, подавайте. Здесь вопрос такой. Иисус обещал послать Духа Святого только после Вознесения. То как понимать 20 глава Иоанна, значит, 21-22 стих, я прочитаю. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Вот как теперь понимать, если Он посылал после Вознесения, а здесь Он говорит. Вы знаете, Дух Святой никогда с земли не уходил и не уйдет, как некоторые говорят, церковь возьмется, а Дух Святой с земли возьмется. Почему я говорю, что такого не будет? Потому что Дух Святой – это Созидатель. «Куда от Духа пойду, – говорит Давид, – я, – говорит, – возьму крылья зари, переселюсь, и там ты. Я в преисподнюю, и там ты». То есть Дух везде – это энергия Божия, это, знаете, особые свойства действия Духа Святого. Поэтому в Ветхом Завете Дух всегда действовал, и даже при сотворении земли, вы помните, когда Дух Божий носился над водою, тоже Он участвовал в созидании, в творческом созидании нашей с вами земли и неба. Посмотрите, и так везде, Духом Божьим, даже Духом Христовым, как Петр пишет, что, о чем свидетельствуют пророки, которые свидетельствуют, что свидетельствует в них сущий Дух Христов. Посмотрите, нам так кажется, что Авель принес жертву лучшую, нежели Каин, и вот через эту жертву он получил свидетельство, что он праведник. Смотрите, это что, барашек, который он принес, или агнец, он сделал его праведником? Нет, это вера в грядущего Христа, который придет и совершит этот подвиг искупления. Вот верой в Него он получил праведность. А теперь, как же будет, когда Господь возьмет церковь? Конечно, Дух Святой поведет нас навстречу со Христом на облаке. Но не забывайте, что здесь еще будет остаток Израиля. И Израиль называется святым народом. Там Израиль, то есть и Антихрист, во время великой скорби написано, дано будет ему вести войну со святыми и победить их. Святые без Святого Духа не бывают. Поэтому над Израилем, которых Бог будет очищать как золото, мы с вами проходили в понедельник, вот, будет действовать Дух Святой. Конечно, он уже не будет в той мере действовать, как он действует период благодати. Сейчас мы с вами, время благоприятное, сейчас период благодати. А тогда, посмотрите, мера, то есть не мера, а количество язычников, оно будет наполнено. Написано, ожесточение в Израиле произошло до времени, пока не войдет полное число язычников. Определенное число Господь начнет заниматься с Израилем. Поэтому Дух Святой земли не возьмется. Так и тогда, когда был Христос, Он мог раздавать Духа Святого. Когда Он посылал по два, Он сказал: «Примите Духа». Они приходили, они говорили, что бесы нам повинуются. И Он им говорил: «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются, радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Так Он давал Духа Святого. Вот именно просящим, возможно, как написано. А когда уже настала Пятидесятница, то есть действие Отца явно просматривается в Ветхом Завете, действие Иисуса Христа в дни Его миссионерского служения, в деяниях там и прочее. А уже действие Духа Святого просматривается сейчас в наше время, потому что Христос сказал: «Вам лучше, если я пойду. Если я не пойду, то утешитель не придет». То есть Иисус Христос был ограничен плотью, поэтому Он во всех местах действовать не мог. А когда придет Дух, вот Он, Дух, Господь разольет Его по всем сердцам, и Он сказал самарянке, что будут призывать имя Господне не только на этой горе, не только в храме, а во всяком месте. Вот так будет действовать Дух. Ну и вот теперь Он пришел в дни Пятидесятницы, и вот теперь мы чувствуем Его действие. А до этого, конечно, Он был с Господом. Он сходил на Господа, когда Господь крещение заключал. Смотрите, Дух сошел, и был голос: «Сей Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение». Поэтому не удивляйтесь, Дух Святой всегда действует и будет действовать. Посмотрите. Если это непонятно, ну, можно будет где-то там один с глазу на глаз, по-другому еще поговорить, продлить эти все разъяснения. А пока, если есть еще вопросы, говорят, что чимкентские, джамбульские братья, и плюс еще азиатские, здесь и ташкентские присутствуют, в основном они, говорят, все богословы, поэтому им много объяснять не надо, они все знают. Намекни, и они поняли. Вот я намекнул, и вы должны понять за строчкой, что идет дальше.
Есть вопрос.
Ага, пожалуйста.
Есть такое мнение вот, ну, среди христиан, да и теологов, богословов. Ну вот вы сегодня говорили, прежде всего хочется сказать, вы сторонник креационализма, да, что 7 дней был сотворен.
Да,
мир.
Да.
А есть понятие эволюционное, тоже верующие так верят о том, что это какие-то века, может, миллионы лет проходили, там, вот на чем они основываются, вот, что вы об этом слышали?
Ну, это радиоуглеродный метод исследования. Попадалось мне место, когда этот радиоуглеродный метод больше всего, когда он конфуз подал. Они живому теленю, который определили, что он там 30 тысяч лет лежал, а он еще живой, понимаете, когда был вчера, допустим, да? Или же все наоборот. Поэтому вот эти все под действием особых температур, может быть, во время вулканов и прочее, все вот эти, как говорится, примеры с этим действием, они могут быть и не оправданы. Поэтому я почему верю, что 7 дней... Вот этот, который ездит, проповедник, который вот эти кассеты выпускает, объясняет всем и про динозавров, и про все. Он у нас был, я ему задавал вопросы.
Доктор Холл.
Да, я говорю, вот скажите, что вы же знаете, что от некоторой звезды, особенно от дальней звезды, до нашей Земли, это уже точно установлен научный факт, согласно спектру излучения, свет идет там миллионы световых лет. Если Земля, как вы говорите, существует всего 10 тысяч лет, то как может еще свет до нас бы не дошел за это время, а мы уже видим звезды, от которых свет идет миллион лет? Он говорит, что вы не представляете, что такое Господь Бог, Его Слово и Его Сила. Вот как мы сегодня говорили, сказал и сделалось, повелел и явилось. Он мог начало света от звезды брать с Земли, и поставить ее тогда на твердь небесной с готовым излучением уже, начиная от Земли. Вполне это может быть, вполне. Поэтому видите, как, сколько там разных теорий. Если Солнце наше худеет с каждым там годом или с каждым днем чуть ли не на целый метр, смотрите, что бы было бы с нашей Землей, если вот эти миллиарды лет, которые говорят, что она существовала, то наша Земля должна была бы прям по кроне солнечной вращаться, а это невозможно для жизни. Если когда-то предчувствовали, что на Луне столько в среднем за год осадков космических, что когда первый наш луноход туда отправляли, то думали, что там пыль будет 15 метров, а там всего 1,5-1 сантиметр. То есть согласно того стажа, который имеет Земля и ее спутник Луна, как раз только-только и могло в среднем накопиться вот этой пыли в космосе. Многое другое, посмотрите, их таких примеров очень много в науке. Поэтому если кто-то не верит, в эти эпохи верит, я, например, думаю, что Слово Божие, оно всякое принятие дает. Он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Кто присутствовал при этом творческом процессе? Если камни говорят другое, очень часто, когда эти же камни говорят нам обратное. Поэтому я в эти электронные всякие углеродные методы, как там распадание происходит, как в животном, как в растительном мире, какой процент составляет то, другое. Это, знаете, как говорится, тоже какая-то из методов, я не думаю, что она без участия дьявола произошла. Придет время, когда Господь покажет, что в таких-то условиях, особых температурных условиях, как раз вот этот радиоуглеродный метод, как раз он и никогда правду не покажет. Сейчас их ошибки уже сколько фиксируют. И ученые на этот счет спорят, а что нам спорить, когда нам Библия говорит, 7 дней сотворил Господь и небо, и землю, все. Ну, это мое понятие. Вы можете растянуть это на миллионы лет, это ваше дело. Некоторые говорят, что и жили по 900 лет, это не так, это каждый месяц считался годом. Но я пока Библии верю. Знаете, я тоже веду разбор у себя в сакраменты. И когда Мы подряд изучаем Писание, и вот попалось место, что будьте мудры, как змеи, и просто как голуби. И кто чего высказывал мнение, иногда ведущему очень тяжело. Один брат, он бывший моряк, ему сейчас около 80, он говорит: я знаю, в чем мудрость змеи. Ну скажи, брат, в чем мудрость змеи? Змея никогда не нападает на человека, она только убегает от него. Вот он так думает. Я ему говорю: наверное, поэтому, что она убегает от человека, наверное, поэтому Бог допустил змей на Израиле, чтобы они от него убегали. Нет, они же жалили, они же нападали. И все. Прочитал это с 57-го псалма, где сказано, что вот этот аспид, как он закрывает ухо свое, чтобы не слышать заклинателя самого искусного. Второй встает, ученый наш, и говорит: у змей нет уш. Он не может закрывать уши. Вот, пожалуйста. На разборе вот такие возникают ситуации. Я говорю: не знаю, что у них есть, но я Библии верю. Через 2 недели он приходит, говорит: там рецепторы есть у них под этой чешуей. И они заменяют. Ага, значит, они слышат. Но ты же настроил все собрание. Теперь объясняй, что у змей есть уши. А то, я говорю, все на меня нападают, что я один непонимающий, а ты понимающий. Вот теперь объясни собранию, что уши есть у змей, что Слово Божие. Не зря же простые братья говорят, что если бы в Библии было написано, что Иона проглотил кита, и мы бы поверили, говорит. Представляете, да? Не кит Иона, а Иона кита. Потому что Слово Божие написано по вдохновению Духа Божьего. И здесь уже с позиции придирки никогда ничего никто не выигрывал. Вот в наши дни, пожалуйста, поймали такую рыбу, где в чреве был человек, посмотрите, проглоченный. Значит, то там суженное горлышко, вы знаете, мы с вами не имеем возможности посмотреть, какое там суженое или какое горлышко. Но так нам говорят, и мы думаем: это же ученые. Вот ученые, а им, может быть, очень интересно что-нибудь вопреки Писанию сказать. Поэтому, видите, так и здесь. Если 7 дней вы не верите, я верю, что Бог мгновенно может все создать. Мгновенно может все создать, посмотрите, потому что мы никогда не представляем, что такое Бог. Вот сейчас один привел пример, чтобы мы представляли Бог. У него в саду громадная паутина, паутина по кустам, паутина от забора к забору, и все это одного хозяина паука. И вы представьте себе, где-то там с восточной стороны его этой самой аудитории, или как ее назвать, его региона, попадает муха, а он сидит в своей резиденции. Вся паутина заряжается какой-то энергией. Он уже знает, что там, хоть он туда еще и не видит, но он уже знает, что там уже есть жертва. И он ждет. Чем больше она там трепещет, колеблется, старается вырваться, а у него больше уверенности, что она уже жертва. И потом она выбивается из сил. Он вылазит, достает ее, консервирует ее своим каким-то хоботом и отправляет ее на зиму, как закусочку, деликатес, представляете? Вот он говорит, что все мы, сколько бы нас мириадов не существовало, все мы приобщены к действию Бога. Он все во всем, все от него начало быть, без него ничего не начало быть. И все им стоит, представляете? Как можно сказать апостолу Петру: иди закинь удочку, там вытащишь вот рыбы. Это надо из этих мириад рыб одной дать указание: иди и попадайся на крючок именно Петра, а то на чужой какой-нибудь еще попадешь, представляете? Я слушаю, иногда мы так пространно представляем себе все. Один проповедует, как этот Господь сказал червяку: подточи вот это растение, под которым прятался от жары Иона. И он как начал это разъяснять, как этот червяк вышел, какое у него было задание, куда он должен был ползти, какое он должен был действие совершить. И тут получает указание от Бога: поверни, возьми вот на этот стебель, ну вот ты его проточи. Ну вообще, конечно, разве так прямо все и было, что червяк ходит, потом Бог сказал: ты подожди, остановись, давай-ка вот поворачивай сюда. Все это Бог сделал, только, может быть, эти инстинкты или чем они там руководятся, может быть, слепо, может, безотчетно, но он сделал то, что сказал Бог, представляете? Поэтому нам нужно Бога представлять, что он все во всем, так написано, все во всем. И мы своим умишкой никогда не можем. Не зря про того ученого ходили такие разговоры, когда он увидел там на берегу океана, как мальчик лунку из песка сделал, там воду таскает и в эту лунку сливает. А он говорит: ты что, мальчик, делаешь? Я хочу море перенести вот в эту лунку. О. И он говорит: это я такой наивный. Я хочу океан Божьих откровений, всего творения переместить в свою коробку. Невозможно, только научиться. До профессора дошел, и жизнь кончается. Надо другому передавать. А тот другой должен пройти школу, институт, там аспирантуру, академические всевозможные науки. Потом только ему откроется то, что знал этот. Опять до определенного доходит, опять жизнь его кончается. А у Бога не кончается ни опыт, ни творчество, ни вековое вот это все. Все? Пожалуйста.
Я бы желал, Петр Андреевич, вы все-таки вот первый день была у нас беседа.
Да.
Мы взяли 14 главу пророка Захарии.
Да.
Я бы хотел, чтобы вы еще раз остановились на втором стихе. К какому времени это относится?
Второй стих там: разделят награбленное среди тебя. Так, да? Это вы имели в виду?
Это первый вопрос. Второй.
Ну, второй прочитайте.
А вот второй стих. Соберу все
народы. А, все, все, все. Да, 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 да.
Все. Разграблен будет дом, обесчищен будет шор.
Да, 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 да. Да. Я хотел, чтобы мы, согласно этого откровения, причем чудесного вот такого пророческого откровения, потому что мы как-то туда в древним пророкам не заглядываем в отношении пришествия, а тут ясно первый стих говорит: вот наступает день Господень. День Господень – это пришествие. Так вот и там написано: ну, награбит и разделит награбленное у тебя. Я хотел, чтобы мы на сегодняшний день, как это уже начинается. Потому что все, что завоевал Израиль, все эти и сектор Газы, и вот эти голландские высоты, посмотрите, как давят на кислород Израилю, чтобы они отдали голландские высоты. Голландские высоты – это важный стратегический участок. Он принадлежал Сирии. Во время этих 5 войн, которые произошли после того, как образовался Израиль, смотрите, Израиль отвоевал эти высоты. И сейчас Организация Объединенных Наций говорит: мы туда пошлем свои войска, чтобы регулировать, но все-таки, чтобы Израиль передал Сирии эти голландские. А с этих голландских любой уголок израильской территории просматривается свободно. Или сектор Газа, или же там большой район Самарии, или же Иудеи. Посмотрите, кругом уже, даже уж, я уж говорю, это наш город Вифлеем, где родился Христос, сейчас он принадлежит палестинцам. Даже вот этот город Авраама, Хеврон, посмотрите, он принадлежит палестинцам. И город, который когда-то Иисус Навин, знаете, это Иерихон, он сейчас принадлежит палестинцам. Сколько сейчас палестинцы забрали? И все это после той политики Барака, который начал отдавать земли за мир. Вот это все у Израиля награблено, начинает палестинцы делить между собой. Вот когда это явление начнется. Сейчас Америка предложила вот эту карту, дорожную карту, представляете? То есть Америка предложила такую границу, чтобы явно подразделить, какая территория будет принадлежать Израилю и какая палестинцам. Одно не должно быть, что никогда палестинцы не снимали с повестки дня полное уничтожение Израиля. У них этого не было. Они могут пойти сейчас как бы на уступку, чтобы вроде, чтобы превозгласить, разрешили свое государство, они же автономия. Когда у них будет провозглашено свое государство, тогда они будут иметь право иметь вооружение, сколько они хотят. Сейчас им разрешают только полицейские оружие, чтобы наводить внутренний порядок. А тогда все арабы кинут им самое современное, и ракеты, и все что угодно. Поэтому им нужно, чтобы объявить независимость Палестины. А Израиль это дело не хочет. Он знает, что никакая стенка не установит этот мир. Все равно это вражда и вражда вечная. Поэтому посмотрите, уже Аарон проговорился. Аарон это премьер-министр Израиля. Он сказал уже так, знаете, бывает, что политические деятели выходят иногда из равновесия и говорит, что пока мы оккупируем Палестину, не будет мира. То есть вот эти, которые совершаются диверсии со стороны палестинцев, это самосожжение, самовзрывы, вот эти террористы самые. То есть это не кончится, то есть надо нам дать им государство. Ну и тогда в Кнессете его чуть и кресло не зашаталось, чуть его не убрали, и он пришел через день, начал извиняться, что его неправильно поняли. Америка, как видите, сторонник, чтобы вот сейчас эту дорожную карту мира внедрить. Но 80 с лишним процентов Израиль с этим не согласен. Не согласен. Поэтому посмотрите, какие сейчас там принимают. Так вот, что хотелось, Иван Сидорович, сказать. Что вот за 500 лет до Рождества Христова Захария сказал вот об этом событии последнем. Казалось, в то время надо было задача номер один – это восстановление после плена Иерусалима, храма и прочее. А он свидетельство в последних днях, что разделит на деле, и половина города пойдет в плен. И когда Арафат уже выступил, как раз на площади Рождества, я говорю вам факты исторические, и заявил, что нам весь Иерусалим не нужен, нам только нужна его восточная часть. И они уже им и дали название, не Иерусалим, Эль-Капитал, что ли, такое название. И теперь Библия говорит, что половину города, смотрите, как совпадает мнение Арафата с тем, что пророчествует пророк Захария. Представляете? Вот тогда выступит Господь, ополчится против тех народов, которые сейчас пока они еще не утвердили полное отделение и не утвердили государство Палестина. Есть написано, когда будут говорить мир, мир и безопасность, тогда что? Внезапно постигнет их пагуба. Вот когда они закричат мир и безопасность, когда они подумают, что этот мир навсегда утвержден теперь, потому что сколько лет его решают, ничего не получается, вот в это время вот это разделенное уже разграбит у Израиля, и тогда ополчится Господь. Я почему говорю, что мы в это время можем быть уже на небе? Потому что ноги Господа, там дальше сказано, станут на горе Елеонской. За нами Он придет для встречи на воздухе. Там будет наша встреча. К Елеонской горе Он придет к израильскому народу. Мужи, братья, когда Христос вознесся. Все Иисус, которого видели восходящий, придет таким же образом. Вот это к ним Он придет, посмотрите. Поэтому нам нужно что? Нам нужно смотреть не на Ирак, не на Иран, как где, кажется, вот прям все события свершаются как бы в последнее время. Нам нужно смотреть на Израиль. Все, что сказал пророк Захария, все наши дни сбывается. Только еще не утвержденное, основательно не утвержденное деление вот это. И когда это утвердится, посмотрите, возможно, Израиль не согласится с этим. Это я говорю, возможно. И тогда Организация Объединенных Наций, в том числе и Америка, сторонники, чтобы заставить Израиль согласиться. И возможно, что они и пойдут на Израиль все, посмотрите. И тогда Господь вступится. Вот это что будет? Я уверен, что это будет после восхищения церкви. Потому что Господь начнет очищать евреев, как написано, что только одна треть может уцелеть, и я их очищу, как очищают золото, как серебро. Наше с вами дело вот такой момент оставаться на высоте бодрствования, чтобы нам не снизить остроту ожидания, потому что во второй раз явится для ожидающих его спасения. Вот это понятно, да? Ну, спасибо. Я думаю, достаточно на сегодня. Впереди еще общение. Пожалуйста, заканчивайте.